Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
19.05 в Москве, 16 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». С вами Александр Асафов. Продолжаем, как обычно, пытаться подводить итоги, обсуждать, высказывать мнения, соглашаться и не соглашаться, спорить. Ну, весь набор эмоций, которые можно выразить голосом по телефону или буквами в СМС. Я напомню, что СМС можно послать по номеру +7 925 88 88 948 или по телеграмму сообщение «Говорит МСК-бот», ну и телефон прямого эфира. Многие помнят, многие знают наизусть, но на всякий случай повторю: 8-495-73-73-948. Сегодня удивительно тихо в новостной повестке. Такое ощущение, что страна входит в какие-то длинные такие выходные. Событий особо нет, реакций тоже особо нет. Обсуждаются темы, которые идут достаточно давно. Ничего такого резко не случилось. Хотя есть, конечно, важные темы. Полно событий в международной повестке. Но нас в первую очередь волнуют, конечно, дела наши с вами. И... что, о чем хотелось поговорить? Ну вот, буквально две новости подряд я смотрю сейчас, да. Собянин говорит о том, что ограничения будут сниматься, точнее, сохраняться до середины июля. И тут же через несколько минут буквально выходит новость на лентах, что Мурашко, это глава Минздрава, анонсировал сохранение ограничений за ковид до февраля 2021 года. Не очень я, честно говоря, понимаю логику, поскольку, возможно, вот его заявление связано с тревогами по поводу второй волны. Я вам говорил, что я слежу за динамикой по поводу высказываний, прогнозов второй волны, и пока все это очень разное, и... разные даты называются, разные сроки. Кто-то говорит, что вообще не будет, кто-то говорит, что будет она сильная. Но мы пока с вами прошли вот первую, видимо, прошли. Но, тем не менее, вот прогноз про февраль 2021 года достаточно такой интересный, мне кажется. Надеюсь, что он ошибочный. Но вообще, принесла это ковидло, как ее иронично называют в интернете, различные новые обстоятельства в нашу жизнь, которые останутся надолго. Я смотрю много предложений наших законодателей, наших различных политических деятелей, которые эти обстоятельства пытаются либо учесть, либо закрепить. И несколько из них сегодня прозвучали, хотел обсудить. Пойдем и по другим темам. Это просто хотел обсудить, что же... как же видят жизнь, да, разные политические деятели. Глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Сергей Кутепов предложил сделать рабочую неделю с 4 по 8, за исключением 7 января. То есть он решил сократить новогодние праздники, традиционные для нашей страны, до 3 дней с 1 по 3 января, исходя из того, что очень много времени в этом году ушло вот на эти... самоизоляции, длинные выходные и прочие вот ограничительные моменты. Вот, он там приводит различные цифры, что это все плохо для экономики, и что, учитывая ситуацию, да, вот необходимо принять такое решение. Я не знаю, почему, честно говоря, нужно принимать сейчас. Как-то, мне кажется, товарищ забегает несколько вперед. Я думаю, что это там уместно обсуждать, ну, ближе к сезону, возможно, там, в октябре, ноябре, но сейчас об этом говорить как-то странно, тем не менее, об этом вот поступило такое предложение. В связи с этим хотел с вами коротенько поголосовать на эту тему. Сейчас запускаю голосование. Как вы считаете, допустимо ли сокращать количество ежегодных новогодних праздников по разным причинам, но в основном экономического, да, характера, до трех дней? 134, 21, 35, да, надо сокращать. 134, 21, 36, нет, не надо сокращать, надо оставить как есть. И 134, 21, 37 мне все равно. Поделюсь своими соображениями по этому вопросу. Но я считаю, что вообще длинные выходные, они, безусловно, имеют такой тяжелый характер для бизнеса, для экономики, для малого бизнеса. Тяжелый характер для общественного здоровья в силу определенных увлечений именно в эти дни. Там смертность подскакивает. Но считаю, что в текущих обстоятельствах эта ситуация, она не очень правильная, поскольку людям тяжело входить в рабочий режим, людям нужна какая-то понятная история в будущем, и вот ощущение там ближайшие полгода, что вот придется работать, и за этим не последует традиционного такого новогоднего отдыха, да, она будет депрессовать их все эти полгода. То есть если сейчас эти граждане примут это решение, да, вот оно скажется на общественном самочувствии. Кэнди Бум пишет, у мелкого бизнеса нет выходных, да, я с вами согласен, но у него есть потребитель. И когда потребитель потребляет не услуги мелкого бизнеса, не его товары, да, а нечто иное, и исключенное из этого экономического цикла, у мелкого бизнеса вообще паралич там наступает до февраля. Вот если кто сталкивался, он знает, что раскачать ситуацию там в декабре сложно уже. А давай уж после Нового года, да, вот ну, такая стандартная фраза. Ну, давай уже после новогодних. А потом до середины февраля многие отрасли, там, и бизнеса, и так далее, они просто в полукоме находятся. Это касается и заключения там, договоров, и каких-то поставок, и так далее. Количество праздников, по-моему, никак не влияет на экономику человека и государства. Еще как влияет, Скиф, еще как влияет. Это во многом останавливает экономику, поэтому в праздники различные хитрые маркетологи постоянно придумывают акции, распродажи, да, вот к рождественским в европейских странах праздникам, вот неспроста привязаны самые такие большие распродажи, чтобы стимулировать потребительский спрос еще и в этом направлении, чтобы бизнес мог заработать. Вообще тема с потребительским спросом и его искусственной такой стимуляцией, да, достаточно интересная. Сегодня, наверное, тоже обсудим. Пока вы голосуете по поводу важности отмены новогодних праздников или, наоборот, необходимости их сохранения, напомню, у нас идет опрос 134, 21, 35, да, выходные нужно сокращать по экономическим и прочим причинам, до трех дней вполне нормально, имеется в виду новогодние дни, это 134, 21, 35, нет, нужно оставить как есть, ни в коем случае не сокращать 134, 21, 36, и мне все равно 134, 21, 37. Мне все равно, я буду работать, например. Такой вариант ответа тоже туда укладывается. Но вот я повторюсь, я считаю, что вообще, конечно, да, длинные выходные — это проблема. Это проблема экономические и для здоровья. Вот. Но в этом году, в смысле в следующем, да, я считаю, что это делать не нужно. Что еще по рынку труда, какие у нас новости? Тоже новации даже, это не новости, а новации. Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко вместе с группой депутатов и сенаторов внесли в Нижнюю палату парламента проект, регулирующий работу в удаленном формате. Это вот те самые отзвуки новой реальности, которые мы слышим уже сейчас. Это вот полученный опыт за период самоизоляции. И когда многие направления сферы бизнеса внезапно осознали, что им В общем, не нужно такое количество сотрудников выгонять в офисы, не обязательно эти офисы снимать, обеспечивать. Все прекрасно, но если не все, то многое, да, прекрасно работает или научилось работать, или не, с некритичными изменениями работает на удаленке. И вот это превратилось в такой целый законопроект. Особенности регулирования труда дистанционных работников. Там может указываться условие о рабочем месте, обеспечение либо необеспечение сотрудника, техникой необходимой. Уточнены различные термины, как указано, понятийный аппарат, нормы, расторжение таких договоров. Вот, и, в общем, обсуждается. Я думаю, честно говоря, что примут, поскольку, ну, как минимум, в крупных городах, да и не только, кстати, у них, вот вопрос удаленной работы, да, он обрел новое такое измерение, поскольку те, кто никогда не рассматривал для себя эти но возможности, с удивлением открыли, что это работает. Ну, те, у кого эта работа есть. Вот, значит, общество думает по-другому. Вот 74% работодателей, они, конечно, это оценивают позитивно, потому что расходы меньше. По понятным причинам, да, если наладить контроль, сделать эти самые видеосовещания, да, то, в принципе, оно работает так же, ну, сотрудник меньше времени тратит на дорогу, не потребляет квадратные метры, да, и прочие сопутствующие вот эти все расходы. Поэтому 74%, конечно, за, и 59% из них, часть сотрудников, хотят оставить в таком режиме. А что касается людей, которые с этим столкнулись, 61% недовольны, они хотят в привычные рабочие условия. Потому что, там, например, у большинства 30% работы требует контакта с людьми непосредственно. 15% не могут сосредоточиться и полноценно работать. В общем, и многим надоело. Многим надоело, там, порядка там, 10%, им просто надоело сидеть дома, и они любят работать в коллективе. 36% — это то самое меньшинство, которому работа нравится. Ну вот я смотрю, что этот вопрос комплексно обсуждается, да, заходят с разных сторон. И вот Лексутов, это заместитель мэра по вопросам транспорта, предложил изменить рабочее время, чтобы снизить нагрузку на транспорт. Он сказал, что в европейских странах, да, есть другое распределение и разная оплата, да, что рабочий день там с 6, который начинается, одна цена, и потом другая, и можно тогда и цену на транспорт снизить, и, соответственно, потоки, вот ту самую социальную дистанцию обеспечить, потоки разнести. В общем, я думаю, что мы идем к изменениям в области занятости, в области рынка труда, и очевидно, что так или иначе будет это все пересмотрено. Вот. Идет у нас голосование по поводу выходных, отмены новогодних выходных. Если у вас есть мнение по поводу вообще всего изменения вот, условий работы, то давайте обсудим голосом. 8-495-73-73-94-8. Звоните, если есть чем поделиться вашим опытом на удаленке, например, или вашим опытом работы в новогодние праздники. В эфире, слушаю вас. Здрасте.
Добрый вечер, Александр Егор. Я просил всех знакомых, вот тем, кому за 50, они больше за офис. Потому что дома тяжеловато, нет условий работать, и мало движений, и вес набрали, и с ума сходит, очень тяжело. А молодежь, она 50 на 50 поделила. То есть часть в офисе, часть бы дома. То есть большинство у меня, среди моих знакомых, они все-таки больше...
А вы сами-то как думаете?
Ну, дома тяжеловато работать. Если 2 дня дома и 3 дня в офисе, еще ничего. А вот конкретно дома, вот все мои, конечно, сходили с ума.
А по поводу новогодних дней, что думаете?
Но я за то, чтобы больше отдыхать. Ну, в связи с моей работой, я всегда привык уже на протяжении лет 20, наверное, что я январские все отдыхаю. То есть для меня это прям отпуск. Если сокращать до 3 дней, то мне будет маловато. Потому что у меня работа такая, что мне надо хотя бы 2 раза в год по 2 недельки отдыхать. Я делаю январь всегда и в основном август.
Я понял, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте.
Здравствуйте. По поводу новогодних праздников хотел бы сказать.
Давайте.
Ну вот я как раз представитель малого бизнеса, и могу сказать, что для большинства, как бы, по крайней мере, я знаю, новогодние праздники – это душный отпуск. Просто нормального отпуска мы не имеем. А когда как раз гуляет полстраны, мы можем немножко хоть отдохнуть 2 недели. Вернее, неделю, там 10-11 дней. И все живут с большим радостью. А кто не работает вот так вот, на окладе, я имею в виду госслужащие, им, конечно, может быть, не надо. Они свои 30 дней там отгуляют всегда вовремя. А как раз малый бизнес, между прочим, и отдыхает только в новогодние праздники. Потому что там еще есть сопутствующие условия. Так как европейские поставщики отдыхают перед нами, грузы уже не идут. И вот, и соответственно, февраль, наоборот, наш производитель Китай стоит, тоже грузы не идут. Поэтому никаким образом это не сказывается. И больше того, по обороту за 2 последние недели декабря мы, как правило, успеваем набить тот минимум, который нам нужен.
Поэтому... Для того, чтобы выжить, да, вот в этой паузе?
Нет, не выжить, а чтобы сделать план, нормально все закрыть, зарплату заплатить и отдохнуть. Вот. Поэтому, соответственно, для малого бизнеса, то есть это, в принципе, отдых. То есть тот, кто работает, он все равно будет работать, кому есть, ну, понимаете, да, у кого есть круглогодичная работа, а кого хоть как-то отдохнуть, новогодние праздники все используют. А во-вторых, не забывайте, тогда теряет туриндустрия, теряет другие услуги, которые мы отдыхаем, соответственно, потребляем другие услуги. Поэтому новогодние праздники отнимать, я считаю, нецелесообразно, так как народ вообще не будет отдыхать. И по поводу удаленки. Понимаете, помимо того, что человек работает на удаленке, он, может быть, и хорошо делает, но он перестает общаться с человеком, он, естественно, расти и получает информацию. Поэтому полностью на удаленку доводить тоже никого нельзя. Иначе он будет работать, говорить в собственном соку и не развиваться.
Я понял ваше мнение, спасибо. Есть такое еще соображение, что вообще, в принципе, в современном офисе, но везде по-разному, конечно, вот в медиабизнесе, да, в редакциях это совсем другая жизнь. А вот я сталкивался неоднократно, люди за соседними столами сидят годами и затрудняются сказать, как их зовут. Там тоже такой свой сок, знаете, вполне кипящий. То есть пришел, наушники надел, открыл свои там бухгалтерские таблички и все, и потом уже ушел домой. Так что тут тоже вопрос такой. Но тем не менее, по поводу отдыха для малого бизнеса, возможно, это так. Значит, по сообщениям, детские каникулы совпадают, в кино люди ходят, на коньках катаются, школьников зимой куда деть? Тоже справедливо. Так, Сергей Конструктор. Я 3 из 9 отправил на удаленную, 2 очень довольны, работают продуктивно, 3 доволен, работает плохо. Сам на удаленке не смог, слишком много встреч приходится. Насчет новогодних, я врач, пишет Андрей, я в новогодние праздники очень хорошо зарабатываю. Дома работать не смогу. Уточните, как именно, интересно, какие услуги врача более востребованы в новогодние. Я, наверное, догадываюсь, но хочу, чтобы вы написали. Работаю в отрасли света, пишет мастер прозрачных конструкций. На протяжении уже многих лет до конца января заказов не бывает. Григорий СПБ уточняет, у депутатов больше каникул. Действительно, они вот так нашими выходными могут налево-направо свободно размахивать. Но я думаю, что все-таки есть тут и смысл, что это вопрос больших цифр. И в экономическом таком рассмотрении, наверное, это имеет какое-то оправдание. Вы в эфире, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Алексей. Ну, по поводу вот новогодних праздников, ну, давайте вот просто посмотрим, неделя, да, вот у нас с 1 по 8 дней, из них там 2, скажем, новогодних праздника, Рождество, еще, скажем, пару выходных попадется, там, ну, сколько можно дней добавить рабочих, ну, 2 дня, и то где-то в середине, Вот. После того, как нам уже вот появилось Рождество, вот 7-е число, ну, просто их некуда вставить вот эти 2 дня. Ну, гулять, работать между 2 праздниками, 1 или 2 дня, ну, там просто сложно их куда-то вставить, вот эти 2 рабочих.
Но вот этот мужчина, господин Кутепов, пишет про 4 дня, с 4-го по 8-е.
Ну, это он берет, ну, какой-нибудь 1 год, может быть, так и может получиться. Но в целом,
он имеет в виду следующий, буквально, который нас ждет. Вот,
ну, хорошо, ну, 1 год, может быть, можно так сделать. А, ну, а следующий год там... Просто вот когда у вас 7 дней, неделя, все равно там куда-то еще будут выходные какие-то между ними обычно попадают. Это первое соображение. А второе соображение, я вот сам репетитор со школьниками, ну, это как бы все время были школьные каникулы, вот эти дни. Они все время были где-то 2 недели. И сокращать их тоже смысла, на мой взгляд, нет, чтобы дети отдохнули. А чтобы отдыхали, ну, лучше, чтобы все-таки были с родителями. Многим родителям просто вообще не на кого оставить детей. Это тоже надо учитывать.
Согласен, спасибо. Согласен, спасибо. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Виктор.
Здрасте.
Смотрите, у меня такое есть мнение, все-таки необходимо разделить на несколько составляющих. Либо мы думаем о государстве, либо мы о частном секторе думаем, о своем направлении. Налоговая база, в принципе, в стране у нас существует, она не за счет малого бизнеса, а за счет крупного бизнеса. И международное сотрудничество, это есть в том числе немалая доля нашей налоговой нагрузки. С другой стороны, я сам учитель, и у нас с супругой есть свой мини-бизнес, такой студии живописи. Это вот так касается непосредственно, если рассматривать новогодние праздники. Хочу сказать, что вид деятельности от вида деятельности очень сильно отличается, в том числе и в сфере малого бизнеса. То, что люди говорили о том, что есть выходные дни, именно только эти, ну, это, я честно сказал бы, немножко преувеличение. Человек, который занимается малым бизнесом и является собственником какого-либо компании, предприятия, он имеет возможность себе организовать любой вид отдыха в любое время, дай себе только разрешение для этого. Если переходить непосредственно к не новогодним, а к удаленке блоку, вот у нас сотрудники, допустим, их порядка 20 человек, хоть они и молодые, но все равно с трудом даже использовали дистанционное обучение, образование, работу.
Но дистанционное обучение я бы все-таки немного отделял, потому что рабочие процессы, они нам с вами понятны, потому что они повторяются. А что касается обучения, это все-таки новые знания, новые там, дисциплины. И вот сейчас посмотрите, по поводу онлайн-обучения, несмотря на то, что, казалось бы, это прогрессивно, казалось бы, это уже применяется много где, но вот опыт настолько получен тяжелый, что студенты в ряде учебных заведений, московских, по крайней мере, вообще бастуют и не хотят перевода ни единого предмета, ни единой лекции, ни единого никакого занятия в онлайн. Они говорят, мы хотим учиться традиционно. И в этом есть своя логика.
Но именно дистанционное это образование, если немножко на эту тему зайти, оно очень выгодно и полезно с детьми с ОВЗ, допустим, с нарушением различными, с болеющими ребятами, которые не могут здесь и сейчас находиться на обучении, ОРВИ элементарное даже. Взяли, открыли то же самое приложение для онлайн-трансляции, и можно не упускать эту образовательную программу. Но я немножко вернусь про сотрудников.
Давайте.
Значит, по поводу непосредственно дистанционной работы. Вообще, исключительно всеми руками за оптимизацию. Во-первых, это с экономической точки зрения разгрузка транспортных средств города Москвы и всех других городов России. Ну, конечно, у нас Москва одна из самых загруженных. Экологическая составляющая здесь будет улучшаться. То есть здесь комплексно необходимо подходить к вопросу, да, абсолютно с разных сторон. Вот, и делать на основании этого вывода. Но, опять-таки, собирать общественное мнение, не узким кругом решать все это, а, конечно, используя вот такие средства массовой информации, как ваши передачи и другие источники информации для составления объективного мнения, экспертного, может быть, обывательского какого-либо даже, чтобы все возможные нюансы, подводные камни, можно было изначально вытащить на поверхность.
И учесть. Спасибо за ваше мнение. Но вот социология, она очень разная. Работодатели приветствуют этот вид работы, а работники не очень. Андрей, который хорошо зарабатывает врачом в новогодние праздники, говорит, что он работает травматологом. Контекст понятен. Время и благодарности, и повышенная оплата труда, пишет он. Гипсы, консультации, стельки. Сейчас выпуск новостей на радиостанции. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
19:35 в Москве, 16 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем с вами обсуждать. Подведу итоги голосования. Мы с вами голосовали по поводу предложения главы Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрея Кутепова, который решил нас лишить части новогодних праздников. Спасибо всем, кто голосовал, всем, кто позвонил. Итоги такие. 57% наших слушателей желают оставить все как есть, без отмены праздников, несмотря на экономическую обстановку, несмотря на то, что в этом году выходных, принудительных выходных, было больше. 36% считают, что да, можно отменить. И 8% считают, что и так придется работать, поэтому это не очень важно. Вот такие итоги. В целом, конечно, вот так или иначе новые обстоятельства нашей жизни будут ее менять, будут в нее вползать потихоньку или резко наступать. Поэтому, конечно, привычные наши с вами моменты будут меняться. Их будет много, вот будем пытаться их отслеживать, обсуждать. Хотя, конечно, инерционность восприятия, да, она говорит о том, что надо бы вернуть все как раньше. Ну вот, прогноз «Мурашка» о феврале 2021 года говорит нам несколько иное. Что хотелось еще обсудить, да, поскольку сегодня таких ярких тем нет каких-то, обсуждаем по социологии еще. Вышел очередной опрос ВЦИОМа на тему патриотизма. Это больная тема для многих. Многие не понимают, что это, или наоборот, слишком хорошо понимают. Ну и вот новые данные, они тоже достаточно интересные. Давайте попробуем обсудить, что же для вас патриотизм, что вы считаете таковым, есть ли он вообще, или вы присоединяйтесь к расхожему мифу, который считан такой, знаете, есть фразочка такая, что патриотизм — это последнее прибежище негодяя, да, часто ее определенные люди бросают в качестве упрека. Но вот сейчас я вам расскажу, как же наши граждане ответили на подобные вопросы, и пока голосование объявлю новое, давайте посмотрим, сколько у нас людей считает себя патриотами. Итак, вы считаете себя патриотом нашей страны, имеется в виду любовь к родине, конечно же, в этом контексте. 134-21-35, вы патриот. 134-21-36, нет, вы не считаете себя патриотом. И добавил третий вариант ответа, 134-21-37, это я родину люблю, но вот патриотом себя не считаю. Я считаю иначе, да, вот не в таком, не вот в общепринятом смысле, как это применяют там в средствах массовой информации и вот в других обсуждениях. «Люблю Россию я, но странную любовью», да, это 134-21-37. Вот такие варианты, прошу голосовать. Очень интересно будет сравнить с ВЦИОМовскими цифрами. Что нам сообщает ВЦИОМ? Что 89% с разной степенью уверенности считают себя патриотами, то есть абсолютное большинство. За последние 20 лет мониторинга этого вопроса значение ни разу не опускалось ниже 80%. 47% считают, что патриот — это тот, кто любит свою страну. Но по сравнению с 2018 годом на 12% этот показатель упал. Второй показатель, 44%, это патриот, по мнению опрошенных, это тот, кто работает на благо своей страны. Достаточно серьезные цифры, честно говоря. вот с людьми, когда общаешься, да, ну, сейчас настроение-то у многих упаднические, особенно у кого сложности с работой, вот. Но, тем не менее, это опрос свежий, ему буквально несколько дней. Вот по нему 89%, больше, чем в прошлом году, считают себя патриотами. Давайте поговорим с вами, что такое для вас патриотизм. Вы в эфире, слушаю вас.
Добрый вечер, Александр Александрович. Ну, в моем понимании, кто такой патриот, это человек, который, наверное, не хочет уезжать за границу. Никогда. Второе, это когда, например, я нахожусь за границей, у меня нет стыда, что я из России. Я, наоборот, горжусь своей страной, меня прет, что я русский. Третье, наверное, хотя бы минимальное знание истории своей. Хотя бы, там, не знаю, за последние 500 лет. Потому что молодежь сейчас достаточно жиденько знает историю.
Это правда. Но смотрите, вот мы обсуждали тоже, а мы молодежи из-за незнания истории отказываем в любви к своей родине. Мы вот считаем, если ты не знаешь важные для нас даты, фамилии и события, то ты никакой не патриот, а так.
Двоякое мнение, Александр. Вы знаете, как был вопрос родителей, у которых дети занимаются хоккеем. Для чего ваш ребенок пошел заниматься хоккеем? Первое – деньги. Второе – уехать играть в Макаеву. То есть патриотизма много. Примерно как-то вот так.
Но это же позиции родителей. Они же отдают ребенка в хоккей, а не он сам там в 11 лет выбирает такой путь, там в 10.
Это понятно, но у него уже воспитание идет. Надо закончить школу, надо отсюда рвать, надо зарабатывать, и надо уезжать из нашей Рашки. К сожалению, как многие говорят. Меня, говорю, вот меня с детства прет, что я русский. Мы с вами ровесники, мне тоже 43 года. Вот меня прет, что я русский. Меня прет вот это вот величие нашей страны. Меня прет история нашей страны. У меня никогда не возникало желания уехать за границу, когда, хотя много раз предлагали еще, когда еще был сопливым мальчишкой. И сейчас последние лет 10 предлагают. Но у меня нет желания. Ни в одну страну мира, кроме нашей. Ну, еще я обожаю Москву. Конечно, может быть, если я жил где-то в каком-то регионе, может быть, я как-то мнение менял. Но меня устраивает в моей стране, в Москве, абсолютно все. Вот практически на 100%. За исключением там каких-то политических нюансов и еще, но в основном, в общем, я...
Ну вот слушатель прямо в Телеграм пишет вопрос к вам. О каком величии вы говорите? Что вы имеете в виду?
Величие? Первые полетели в космос, победили в Великой Отечественной войне. Всю жизнь наша страна всем помогает, особенно славянам. То есть мы такие добряки. Плюс вот эта вот наша огромная территория, которая была. То есть я не в Люксембурге живу на пятачке, я живу в великой, могучей, большой стране. Но если канадцы гордятся, что они в 72-м году победили СССР, у них стоит вопрос это на 4-м месте, у них вот такое величие, они этим гордятся. Я горжусь вот именно... По крайней мере, как минимум, Гагариным, атомной бомбой, которую мы тоже изобрели. Ну и победа...
Знаете, как говорят вот в таких ситуациях? Я вам немножко поопонирую, если вы позволите.
А,
говорят так. Но вы же не имеете к этому отношения. Ни к атомной бомбе, ни к полету в космос. А вот по поводу Гагарина есть такая расхожая интернет-картинка. Юра, прости, мы все... сломали, да? Да. Вот вы-то какое отношение имеете? Почему вы себе приписываете эту вот гордость за это величие? Это не ваши, не ваши заслуги.
Александр, я приписываю, что это мои предки. Это ваши предки. Наши родственники воевали. Нас бы сейчас бы не было, если бы наши деды не выиграли Великую Отечественную войну. То есть я смотрю конкретно на историю, что это все наше. Наше прошлое, наши предки, наши прадеды, наши бабушки – это все они строили. И каждое поколение из поколения это все передается.
Еще один вопрос вам из Телеграма. Уж извините, что я к вам так пристаю. Алишер пишет. Это все СССР, а не Россия.
Это же одна страна. Если мы взяли обязательство после 91 года, что мы отвечаем за СССР, значит, мы единая страна. Так как в таком бы строе она не жила. При царе, при СССР. Взять ельцинскую эпоху и сейчас путинскую, она тоже разная, абсолютно разная, во всех смыслах этого слова. То есть я не объединяю, я не разделяю, что было 50 лет назад или 100 лет назад. Мы живем в нашем государстве.
Спасибо за ваше мнение. Не буду вас больше мучить. А, звоните, будем обсуждать. Николай, приветствую вас.
Здравствуйте, Александр. А вы знаете, патриотизм – это не гордость страной. Вот. Патриотизм – это желание стране вокруг себя пространство обустроить, сделать хорошо. Может быть, даже хорошо так, как в других странах, нам кажется, в своей стране. Вот это патриотизм. Отдать своей родине долг, службы в вооруженных силах страны.
Но это для вас так, а вообще трактовки разные. И есть такая, что это просто любовь к родине, да? Вот просто любовь к родине, например. Почему нет?
Алло?
Да-да, почему не, почему не просто любовь к родине?
Нет, а что значит любовь к родине? Ну скажите, пожалуйста.
Чувства.
Вы знаете что, любовь к русским березам, так я вам хочу сказать, березы под Гамбургом совершенно такие же почему-то.
То есть для вас патриотизм должен быть доказательным. Нужно совершить с десяток, там, выполнить пунктов, и тогда можно считать себя патриотом. Правильно я понял?
В действиях, конечно, конечно, конечно. А то, знаете, тут рассуждают вот даже на вашей передаче. Опять же, я вам за вопрос задавал в прошлый раз, вы не ответили. Задам сейчас. Вы в армии служили?
Я не хочу с вами общаться в режиме допроса, правда?
Нет,
никогда
допрос,
не буду.
Да, ну...
Нет, какая разница, какое это имеет отношение, да? Ну, вот. Мне не сложно ответить, я не служил в армии, да?
Ну,
но
понятно.
Я не понимаю, почему вот, ну, понятно. И что это, делать меня не человеком, что ли? А вы таксист, тоже контекст, ну и что?
Одну минуточку, я таксист с двумя высшими образованиями, 25 лет, проработал на радиационно опасных работ.
Так почему же вы таксист?
А почему? Я хочу, я люблю
понятно.
Эту работу.
Личный выбор, ну, понятно. Вы с допросами больше не звоните мне, не буду брать ваши звонки. Продолжаем тему обсуждать. Здравствуйте, слушаю вас.
Алло.
Да.
Добрый день, Александр. Есть понятия два. Есть религиозное понятие, патриотизма, когда православие и народность, когда ты служишь ради Бога для своей страны, объединения. Есть патриотизм, чувство своей страны. Когда у нас лишили нашей веры в 17-м году, большевики эти, извините, космополиты, то мы стали строить страну на основе любви к родине просто. Отняли веру, но мы любили свою родину, свою землю, мы сберегали ее, мы сберегали все народы, которые вокруг нас были. Татары, там эти чечены, ингуши и прочие народы. Вот в чем эта любовь. И русские, спасая себя, спасал другие народы. Вот это и есть патриотизм государства. И мы выживем только в империи. Если мы будем эрефией, мы никогда ничего не добьемся. Поймите, это истина.
У меня вопрос, а вы, как вы лично можете повлиять на выборы государственного строя? Можете мне ответить?
Повлиять мы на выборы не можем, потому что выбор, когда казачий круг, когда
атаман выбирает... Если вы не можете повлиять на выбор, то почему вы условия ставите тогда, невыполнимые?
Вы знаете,
то есть, значит, вы уже не патриот, получается?
Мы надеемся на власть, на добрую власть, богоугодную, а не на тех космополитов безродных, которые пришли к нам.
Так я слышу, что ее нет. Вы тогда на что надеетесь? Значит, вы ни на что не надеетесь? Вы сами себе противоречите. А, спасибо. Везде нужно работать и зарабатывать, но в России конкуренция не та, что в ЕС и Америке. Последние 8 лет живу в России. Хочу сказать всем паравалильщикам, куда бы ты ни поехал, везде берешь с собой себя. Вы, Александр, очень нетерпимы к многим слушателям, как-то непрофессионально. Патриотизм не мусорить на улице и в общественных местах. Патриот равно сапог, спрашивает Михаил. Почему мы не можем дать определение, что такое патриотизм, а патриотов так много? Ну, знаете, есть предположение такое, это оно высказывалось политическим руководством нашей страны. Это мастер спрашивает, что это идеология, национальная идея у нас состоит в патриотизме, в любви к своей родине. И есть различные попытки объяснить, что это такое. Но какого-то свода, я вот о чем, да, собственно, спрашиваю, какого-то свода необходимых действий, не каких-то вот таких, знаете, ачивок, да, как в компьютерных играх говорят, их, в общем, нет. И патриоты очень разные бывают, и вот часто... В армии не служил, все, не патриот. Там, могу сказать, налоги не платишь, не патриот. А говорит, 5 детей не родил, не патриот. Ну и так далее. Знаете, вот эти условия, они не объединяют, а наоборот рассоединяют нас. А вот по опросам смотришь, все-таки 89%. Да? Может быть, мы все-таки на любви к своей родине как-то сойдемся. Хотя, опять же, да, начинается мерило. А я вот больше патриот, чем ты, потому что я вот то, то и то. А ты нет, ты не можешь себя так считать. И человек может искренне свою родину любить. Даже не знать, кто такой Гагарин, а родину любить. Знаете, такое бывает, если ему там лет 16. Вы в эфире, слушаю вас, здрасте. Громкость уберите на радиоприемнике, спасибо. Алло. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый вечер. Да. Это Москва. Ну, я на самом деле полностью согласен с определением, что это просто любовь к родине. Ну и вытекающий из нее то, что человек, который любит родину, он не будет гадить своей родине. Но то, что это очень опасную тему сейчас затронули, потому что сейчас понятие патриотизма, оно перешло в какую-то плоскость, то, что я вижу, очень странно.
Я прошу прощения, можете громкость приемника уменьшить?
Да-да-да, спасибо. Сейчас уберу. Я не помню, кто-то из классиков сказал, что патриоты обычно злые люди. Кто-то из британских, по-моему. Поэтому вот у нас сейчас, мне кажется, в обществе такая стадия, что злые люди считают себя патриотами с их точки зрения, там, набить морду всем несогласным, всех победить, там, вот эти ребята, которые едут на БМВ с наклейкой, можем повторить, там, Советский Союз немцев нагибает на немецкой машине. В общем, куда-то не туда наш патриотизм заходит.
Ну, то есть, смотрите, вы хотите сказать, что патриот не может ездить на немецкой машине?
Нет, патриот может ездить на немецкой машине, но надо понимать все-таки, что патриотизм – это любовь к родине, а не лозунги там «победим», не буду называть соседние государства, там «этих забьем», «этих там, отняли Крым» там и так далее. Но это уже не патриотизм, это просто какая-то гордыня национальная, не в то русло бьющая.
Вы знаете, вот почему я эту тему беру в обсуждение, потому что мне кажется, что нет какого-то такого, такой линейки, да, которую можно померить, это взвесить. И он совершенно разный. Кто-то любит те самые березки, кому-то они под Гамбургом интереснее. Кто-то любит отечественный автопром, хотя это очень тяжело. Мне кажется, вот эта крайняя степень любви к своей родине таким образом, да, проявлять. И это все проявляется не вот каким-то набором обязательных свойств. Кто-то там принципиально не носит джинсы, потому что и там не ходит в рестораны быстрого питания, потому что это для него символическое такое предательство. Я знаю таких людей лично, да, поэтому говорю. Вот. А кто-то знает историю нашей страны лучше историков. И очень разные мнения. Но большинство, судя по опросам, себя считают патриотами. И вопрос-то я задаю какой? Зачем нам вот разрабатывать линейки для того, чтобы кому-то отказывать в патриотизме? Кому-то доказывать, что он неправильный патриот, что он не так любит свою родину, что есть определенные правила, что вот если ты вот не такой, как мы, да, к нашей стайке-то не похож ты на нашу стайку, мы тебе отказываем в патриотизме. Несмотря на то, что у тебя паспорт, там, предки, там, вот вся история. Ну, вот мы просто тебе отказываем, потому что ты нам не нравишься. Вот, и я считаю, что все-таки надо как-то расширять это понятие, да, потому что это свойственно нашим людям, но нашим людям свойственно также искать в друг друге, в первую очередь, негативные какие-то черты и начинать делиться на такие вот стайки. Это вот показательно даже в нашем эфире, да, можно... Таких стаек нарезать тут с десяток. Вы в эфире, слушаю вас. Вы в эфире, говорите.
Алло.
Да, здрасте.
Здравствуйте. Я бы хотел сказать так, что мы давно ищем. Сейчас оседлали патриотизм. Смотрите, вот Германия, 33 года. Любовь к родине и любовь к государству. Разные вещи, правильно? Но народ не различал это. Ну и полюбил государство и родину. Получился фашизм. Ведь согласитесь со мной, что государство – это одно, другое. И государство – это аппарат насилия, ну, который так сложился. У нас в данный момент, понимаете, мы долго искали какую-то идею там. При Медведеве мы искали там что-то энергетическую, там, хаббл какой-то энергетический, потом финансовый. Сейчас мы оседлали патриотизм даже. Ну, понимаете, настолько мы уже...
Вот, я, честно говоря, у меня-то, вот я слушаю, у меня такое ощущение, что вот вы и мы, это разное. Я только что слушателям просил их не делиться на группки, но вот я при Дмитрии Анатольевиче, например, ничего не искал. Я все нашел достаточно давно для себя.
Он искал, нашел путь.
Не, вы говорите, мы. Вот я вот с этим мы солидаризироваться не могу.
Мы искали. А скажите, фашистская Германия что искала? Государство и страна — это разные вещи, нет?
Государство и страна? Ну, давайте откроем учебник и посмотрим, что такое государство.
Это красивая страна. Дальше много инженеров, многих ученых, многих музыкантов там. Много. Но государство, которое возникло в 30-х
годах... Я правильно понимаю, что из-за существования... Одну секунду. Из-за существования в истории нацистской Германии вы говорите, что любой патриотизм ведет вот туда. Я правильно вас понимаю?
Да, мы можем привести пример много. Но, в принципе, это да. Понимаете, мы можем...
Я понял. Я понял. Но
просто до крайности дойдем, понимаете?
По поводу режима Третьего Рейха написаны огромные тома, да? И вот то, что вы говорите, это не так. То есть из-за того, что с человечеством такое случилось, это не значит, что Родину нужно ненавидеть.
После этого напишут еще другие тома, когда мы можем создать страну монстр, понимаете?
Вы создаете хоть какую-то страну-то? У меня вот вопрос лично к вам. Вы какую создаете?
Вот мы здесь можем создать страну монстр.
Нет, вы какую лично создаете? Вы лично.
Я работаю на страну.
На какую? На страну монстра, которую вы создаете?
Страну монстр государства, а не люди. Вот те люди, которые мозги вправят им, вот неправильно.
Кому?
Через два поколения. Вот сейчас вот ученикам всем этим начнут патриотизм. Там, они... Мы же тоже переписываем немножко историю, согласитесь со мной.
Я ничего не переписываю, но что-то вот как-то у нас беспредметно. Вы пытаетесь найти какую-то тему и кого-то обвинить в том, что любить страну — это одно, а вот государство, оно плохое. И чуть что, оно сразу становится нацистской Германией. Ну, мне логика ваша понятна, но я с ней не согласен. Напомню, что у нас идет голосование по этому вопросу. Если вы считаете себя патриотом, то это 134-21-35. Если вы себя им не считаете, 134-21-36. Если вы считаете, что любовь к родине — это не вот это слово, и не в таких категориях, как, видимо, вот предыдущий наш слушатель, он примерно об этом пытался мне сказать, то это 134-21-37. Прошу голосовать, зачитаю несколько сообщений. XMR пишет: народ у нас хороший, а люди у нас не очень хорошие, не могу это слово произносить, как говорил один товарищ. Не согласен со слушателем, который говорил про людей с наклейками, можем повторить, Виталий Филипп пишет. Они патриоты, люди, которые клеят эти сомнительные наклейки, постоянно хотят кого-то нагнуть и проповедуют экзальтированный патриотизм. Называются квасные патриоты, и определенный их процент будет всегда. И есть, кстати, в каждой стране мира. Почему государство — аппарат насилия? Один дурак сказал, и все повторяют, пишет Виктор Корга. Один дурак — это Карл Маркс был, кстати, по-моему. У государства нет других методов, которые, кроме насилия, вопросительный знак. Государство делает только насилие, не защищает, не кормит, только насилует, задается вопросом Виктор Корга. Вот эти удобные штампики, такие как «патриотизм — прибежище последнего негодяя», «государство — это аппарат насилия», «одного класса над другим», по-моему, полная цитата. И так далее. Это вырванные из контекста вещи, много раз обсуждено, что, ну, не догма, это не истина, но это с таким безапелляционным тоном обычно утверждается, что это бесспорная истина, что вот есть государство, оно априори плохое, и чуть с ним не то, чуть оно мне не нравится, значит, оно мигрирует в сторону нацистской Германии. И любой патриотизм невозможно, нельзя детям преподавать, объяснять, поскольку это приведет к преступлению в будущем. Вот такая позиция. Я напомню, что именно эти люди у нас в эфире как-то проголосовали против Парада Победы. Ну, тут называется каждому свое. Родину любишь просто потому, что это твое родное, и в горе, и в радости, и в бедности, и в благополучии. Любишь не за что-то, а потому, что здесь родился и живешь. И такая есть позиция. Сейчас у нас выпуск новостей. Продолжим после него и перейдем к другим темам. Оставайтесь на линии.
Специальная вечерняя, не ко времени громкая программа «Отбой». Информационные итоги дня. Здесь принято собираться, делиться опытом, спорить. «Отбой». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
20.05 в Москве, 16 июня, вторник. Программа «Отбой» на радиостанции «Говорит Москва». Продолжаем обсуждать с вами различные темы. Обсуждали патриотизм, голосуем еще. И хотел вот обсудить, точнее сообщить вам новость, которая только что пришла на ленты, там, в течение там, 10 минут буквально назад. Президент США Дональд Трамп подписал исполнительный указ о реформе полиции. В торжественной обстановке, вот с демонстрацией этого указа, судя по кадрам. Почему это важно? Потому что документ обязывает принять более строгие правила применения силы стражами порядка. Внимание выделено на выделение федеральных грантов на подготовку, чтобы поощрять использование практики мирного разрешения конфликтов. Будут власть более детально рассматривать жалобы на применение силы и проверку биографии тех, кто претендует на звание полицейского. Казалось бы, ничего такого, хотя Трамп сказал, это большой шаг, который раньше не предпринимался. Что это значит? Это значит, что он пытается таким образом договориться с улицей, с той улицей, которая серьезно уже меняет политический контекст. Поможет это или нет, большой вопрос, но мне кажется, он начинает отступать от своих позиций. Еще недавно мы с вами обсуждали, когда он требовал от губернаторов применять силу, быть более решительными для подавления беспорядков. И вот мы видим, что он пытается таким образом как-то договориться с протестующими. Важная новость, тоже, наверное, попозже ее возьмем в обсуждение. Спасибо всем, кто голосовал. Цифра не меняется, да, я подведу итоги сейчас. Значит, наши показатели патриотизма на сегодня среди радиослушателей нашей станции — это 51% считают себя патриотами. 27% себя патриотами не считают, и 22% считают себя, считают, что они любят родину, но вот под это слово «патриот», да, они не определяют себя таким образом. Такие результаты, честно говоря, оптимистичные. Я думал, что по второму значению будет показатель больше. Вот давайте еще зачитаю несколько сообщений. Государство — это мы, а значит, мы патриоты себя. Не очень понимаю, что это такое. К Трампу уже пошли сообщения. Надо приглашать сенаторов к нам в МВД для обмена опытом. Нужно отделять патриотов от псевдопатриотов. Вторые любят кричать о своем патриотизме, хотя ведут образ жизни не совсем честный. Любят гордиться чужими поступками, хотя сами ничего не делают, а наоборот занимаются вредительством, ничего для Родины не делают. Я обобщаю, не все такие, но есть такое, что разочаровывает. А мне кажется, что вот зачем заниматься вот этой сепарацией на правильных патриотов, неправильных, может быть, еще экзамены какие-то введем, да? Любит человек родину, вот, может, даже как-то там слишком вычурно. Ну, почему? А почему это обязательно нужно пресекать, нужно ему объяснять, как именно правильно родину любить? Вот что за желание людям втолковать какой-то именно свое видение, свой взгляд, заставить их вести так же? Да? Я не очень понимаю, зачем это. Чтобы заставить всех... Но в колоннах маршировать именно под те песни, которые нравятся мне. Клеить вот не такие наклейки, а вот такие. Или не клеить вовсе. Ездить не на таких машинах, а на таких. Но все-таки мы живем в обществе достаточно многообразном. Вот. И патриотизм может быть у всех разный. Поэтому я считаю, что линейку изобретать не очень правильно, хотя вот судя по комментариям, очень хочется. Мне кажется, достаточно... Во многом, например, действительно вести себя там, в быту прилично, да, есть же определенные правила. И вот в этом тоже выражается. В эфире, слушаю вас.
Добрый вечер.
Да, здрасте.
Лимонад Биджо.
Да, здрасте.
Мне вот все равно, служили в армии или нет. Ну, я служил еще 78-80 в Забайкалье.
Ну, а я на войне был, что дальше?
Нет, я не об этом. И уже меня тогда натаскивали, говорили, американские империалисты, китайские гегемонисты, японские реваншисты, там, немецкие милитаристы. Я люблю родину, но не люблю, когда меня натаскивают на любовь к родине. И потом она, на самом деле, страна-то больше, чем государство. Вот объясню на своем примере. В 54-м году Севастополь передали в состав Украины. Мои бабушки и дедушки на тот период жили в Севастополе. Мои родители там были. Но нас никто не спросил тогда, хотим ли мы чтобы из состава России передали в состав Украины. То есть одно поколение не спросили. В 91-м году нас тоже не спросили. Передали там, узаконили передачу Крыма в Украину. То есть я тогда, родившийся в Севастополе, родился. Я любил Севастополь как русский город, но он был в составе Украины. То есть страна это шире, чем государство. Понимаете, в чем дело?
Ну, я понимаю, что у вас есть личный исторический опыт, который вам не позволяет Россию любить сейчас, правильно?
Вы делаете совершенно ложные выводы из моих слов.
Я вас провоцирую.
Вы провоцируете на что? На грубость? Это бесполезно.
Нет, просто я пытаюсь вывести вас немного за рамки вот этого коридора, который вы обозначили. Хрущев принял неправильное кривое решение. Теперь с патриотизмом стало сложнее. Кто там еще? Ельцин был такой-сякой, да? Беловежская пуща. Значит, с патриотизмом лучше, еще сложнее.
Вы лучше вспомните песню Марка Бернеса «С чего начинается Родина?» С картинки в твоем букваре.
На моей...
Верных товарищей, живущих в соседнем дворе.
На картинке надо, в моем букваре был Леонид Ильич Брежнев. Я не испытываю к нему никаких теплых... Людей, я вас не учу. Я не учу, я спрашиваю ваше мнение.
Да, вы любите ее по-своему, а я буду любить так, как... Но вы как себя позиционируете, как источник неподлежащих замене истин, ориентир и маяк вот такой, знаете, святее Папы Римского. Я слушаю вас внимательно.
Это определенное искажение. Вовсе это не так. Я пытаюсь ваше мнение получить прежде, а не высказать
свое.
Мое
мнение, я сказал, страна больше, чем государство.
Но сейчас где страна продолжается для вас? Где еще она есть за пределами нашего государства, если вы так ставите вопрос? От Владивостока до Дублина?
Приднестровская, Молдавская республика, Мариуполь, Харьков, Одесса, Николаев, Херсон. Это Россия.
Но другое государство по ряду причин, я понял. Спасибо за ваше мнение. Спасибо. Вот. Не очень понимаю, правда, как эти обстоятельства уменьшают или, наоборот, увеличивают там любовь к родине. Но они действительно, да, вызывают множество вопросов. Донецкая и Луганская народные республики тоже, например. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Знаете, самое главное понятие патриотизма, я тоже считаю, что когда не Россия для тебя, а ты для России, вот тогда будет у нас и государство мощное. А когда у нас случаи бывали, я даже еще люблю наших царей Рюриков, которые создали государство великое, но в 11 веке был раскол, когда князья приватизировали свое государство, была Киевская Русь святая, а потом они на государство отдельное, на княжество. И началась резня. А пришли татары, и помните, как в летописи было сказано? И пошел брат на брата, а враг пришел в это время и разорял русскую землю. Вот так было в Беловежской пуще, когда предатели предали страну и разделили ее. Это приватизация. Это страшное дело. И это было в 612 год. Это смута уже идет. Третья или четвертая смута уже на Руси. Если переживем эту, дай бог выживем. Нет, не будет Россия. Понимаете, надо веровать в то, что нашу великую Русь...
Вы как-то очень категоричны. Я считаю, что Россия будет вне зависимости перечисленных вами исторических... обстоятельства. Да, здравствуйте, Михаил, слушаю вас.
Добрый вечер. Россия будет существовать даже независимо от навязанного ему православия и так далее, и так далее. Это вообще явление, не связанное с вербальными искажениями. Не победит ее рассудок мой, ни слава, купленная кровью неполной, гордого доверия, покой. Знаете, два великих поэта русских, значит, Евтушенко... и Бродский, они конфликтовали. Бродский считал Евтушенко соглашателем, ну, потому что Евтушенко был где-то обласкан, но на самом деле это великий поэт. И вот он так характеризовал одной фразой, как бы, конфронтацию двух людей культуры, у которых никогда не может быть одного мнения. Он сказал так: если Евтушенко против колхозов, то я за. Понимаете, а тогда колхозы были олицетворением советской системы неправильной и так далее. Мы во многом такие понятия, как патриотизм, ничего великого в нем нет. Мы путаем с настроением и так далее. Великая культура человеческая, патриотом которой я являюсь, независимо от того, где это, Ирландия, Соединенные Штаты, Венгрия или Россия, великая культура дает нам не искажающий ее логос понятия. Никогда не выпячивай то, что ты не заслужил, то, что ты не умеешь, а то, что ты представляешь о себе. Как только кто-то начинает бить себя в грудь и говорит: я патриот, я отхожу от этого человека. А вот,
это только нас касается или любую другую страну?
Конечно, всех касается. Ну, зачем всех? Ну,
у нас... Про американский патриотизм будем говорить, нет?
Нет там никакого патриотизма.
Правда.
У них есть более крепкие вещи, чем неосязаемое явление, вот эта семья патриотизма. Дело в том, что...
Например, патриотик-акт. Знаете, что такое? Патриотический акт.
Да, я знаю.
Акт.
Это никакого отношения к нашему разговору не должно иметь. Меня 40
Почему
лет...
не должно-то?
Смотрите, меня 40 лет... Давайте о нас. Меня 40 лет учили патриотизму. Я это ненавижу. Дело в том, что те самые люди, которые быстро поняли, мои сверстники многие, что так удобней прорываться наверха, значит, они быстро становились патриотами и отталкивались только от одной позиции, позиции лжи. И достигали...
Ну скажите, а разве в 90-х не было модно любить все западное, все иностранное? Разве не было этого?
Александр, я этого не понимаю. Но мы говорим о великих явлениях культуры. Какое западное и так далее? У нас
а
России...
великие явления культуры, Майкл Джексон?
Да нет, ну при чем здесь? У нас в России все западное. Так случилось. Мы молодая нация. Мы не могли... Все, что у нас становление происходило нашей культуры, уже культура тысячу лет существовала западноевропейская, фаустовская. И мы вынуждены были все брать оттуда и гениально перерабатывать. Ну, все здесь западное. От кирзухи, ватника и пельмени. Но это же неплохо. Ну, так случилось. Ну мы же, значит, не греки древние.
Пельмени тоже западные, простите, резануло слух.
Абсолютно. Это же 7 тысяч лет. Пельмени – это Китай и так далее.
Но это... Китай – это не на Западе все же. Ну,
нет.
Западную культуру называем, все-таки имеем в виду несколько иное.
Но я имел в виду иностранное. Дело не в этом. Вот, вся техника. Достоевский об этом сказал четко, что мы...
И Достоевский как-то тоже с Запада, наверное, да, у нас?
А в могилах Запада, вон, какие люди там лежат. Я не хочу... Вот это действительно русская культура, вот та великая культура 19 века, есть эманация, но наоборот, то есть прекрасное воплощение западной культуры на нашей почве. Но самое главное все равно не это. Как человек жил, а ведь патриотизм у нас связан с какой-то, знаете, такой прозрачной правдой человека. Как человек жил, покажет его смерть. Поэтому пока мы не прожили, не прошли этот путь, кричат об этом на каждом переулке, я не буду. Потому что я много видел людей в жизни, которые ничего не сделали для своей страны. Они тихо в деревне с 4 утра трудились на сене и так далее. И были честны. Вот если человек в своей жизни поступает честно, если он говорит, никогда не идет на компромиссы дешевые, он патриот. Но как только он, даже этот человек, уважаемый внук, начнет кричать, укорекать о том, что он патриот, а это что-то значит, для меня он не существует. Мы подменяем...
Спасибо за ваше мнение. Вы очень верно делаете поправку для меня. Для меня, с моей точки зрения, вот мы с вами очень редко можем найти нечто общее в наших мнениях, в наших убеждениях. Как правило, они диаметрально противоположны, но вот эта поправка очень важная. Для меня. Не для всех, не для всей страны, а для меня. И это отрадно, что вы осознаете этот момент, потому что когда широким жестом отказывают русским в своей культуре, как вы сейчас, да, там половине страны в патриотизме, потому что они не так себя ведут, ну и так далее. Да вот мне кажется, это как раз и есть первый признак того, что человек претендует на звание абсолютного патриота, хотя сам осуждает тех, кто себя патриотами называет. Я не знаю, что с этим делать. Я не знаю, почему у нас такое позитивное отношение к родине. Во-первых, нужно другим людям доказывать, да, вот, недостаточно просто любить родину в себе, да, обязательно это либо должно быть крайне демонстративно, либо должно вот под микроскопом разбираться на микрочастицы и вот институт постоянного доказывания. А вот докажи, что ты любишь, а сделай это, а вот это. Но когда вы говорите поправочку для себя, да, это действительно важно. Для меня вот так. Для меня вот так, а для других людей по-другому, да, и вот права. Иметь человека собственное мнение, мне кажется, вот это право тоже стоит уважать. Лимузин шутит. Баня с сортирами где на Древнем Западе? Михаил ошибается. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло, добрый день.
Да, здрасте.
Я хотел бы вот такую поправочку сделать. Что такое патриотизм? Ведь есть определение же, что такое патриотизм, правильно?
Ну, их много разных. Мы вот о них и спорим сейчас. Для кого-то это служба в армии, для кого-то что-то. Вот кто-то, мастер пишет, Депардье, патриот России. Он патриот налоговой гавани, я вот отвечаю. Да.
Ну вот есть такое определение, что патриотичный человек – это тот, кто любит свое отечество, предан своему народу, готов на жертвы и подвиги во имя интересов своей родины. Вот смотрите, во имя интересов своей родины. А интересы своей родины – это все-таки нечто такое политическое. И поэтому, вот, опять же, на мой взгляд, патриот – это отношение к человеку, который имеет интересы и согласен с интересами своей родины. Это нечто...
Национальные интересы есть такое, да, понятие.
Да, да, да. А это уже нечто политическое, понимаете? То есть вот гражданскую войну были патриоты России с одной стороны баррикад, и патриоты России с другой стороны баррикад. Они же были диаметрально противоположные, у них были взгляды. Но они, и те, и другие были патриотами России, опять же. Поэтому... просто сказать, что патриот – это человек, который просто любит свою родину, немного неправильно. Все-таки патриот – это который любит родину и преследует интересы, с которыми он хочет, чтобы его страна жила. А это все-таки уже нечто такое политическое. И здесь не может быть, как вы сказали, не может быть ни линейки. Нет, здесь может быть линейка, потому что это политический подтекст по определению патриот. Вот что я хотел сказать.
Ну, смотрите, мы с вами уходим в очень интересное такое пространство обсуждения. То есть вы говорите, что вот патриотизм к территории, да, любовь к территории, это не патриотизм, поскольку тут нет важной составляющей, да, общности интересов. А общность интересов может быть реализована через государство или, наоборот, через антигосударство. Правильно понимаю?
Ну, как вам сказать? Я же вам сказал, что интересы именно родины, да, то есть человек любит свою родину, правильно, это не важно, это вот предыдущий звонивший или через там одного, который интересы Крыма затрагивал, он считает свою родину в том числе и Крымом и имеет на это право. Вот, разговор о том, что такое родина. Человек вот родился в определенной стране, он, может быть, действительно считает, что вот Россия это далеко дальше от границ нынешней России. Я тоже так считаю, я тоже родился в СССР, и я считаю, что вот моя родина, она гораздо шире, чем сейчас территория России. Но, опять же, интересы родины, то есть я готов рассматривать свою страну в контексте того, что мне с политическими подтекстами, понимаете? То есть я не просто люблю березки, я хочу, чтобы страна развивалась по какому-то определенному пути в политическом контексте. И вот в этом плане...
Который созвучен вашим идеям, да, каким-то?
Ну, не моим идеям, а, скажем так, о моем представлении. То есть мои идеи, они сформировались на основе исторических моментов развития моей родины. Ведь я не могу сказать, что страна моя, Россия, это вот только то, что было в 91-м году. Я могу сказать, что Россия – это то, что было при Советском Союзе. Россия – это было то, что было в 1800-х, 700-х, 600-х годах. Это тоже же Россия была. На основе всех этих исторических опытов, которые и, скажем так, моментов, которые проходила моя страна, вот я сформировал свое мнение, и оно у всех может быть разным. И все патриоты могут рассуждать именно с этой точки зрения. Кому-то нравится советский период, кому-то нравится там период Екатерины, кому-то Петра, кому-то Сталина, кому-то вот сейчас, знаете, Ельцина, да. И кто может сказать, что кто-то патриот, а кто-то не патриот? Они все патриоты, мы все патриоты. Но опять же мы рассуждаем с разными категориями. И нельзя сказать, что вот я люблю родину, и значит я патриот. Любовь к родине может быть. И
а можно сказать, я люблю Екатерину Вторую, поэтому я патриот?
Конечно, можно.
А все остальное не люблю. Вот хочу национальной реализации национальных интересов в том контексте, как их понимала Екатерина.
Конечно, конечно.
Вам не кажется, в 21 веке это несколько забавно звучит?
Забавно, да, но, понимаете, Екатерина — это исторический период, но методы, да, государственного управления, они же никуда не делись. Если сейчас мы смотрим на нашу страну, как она развивается, можно сказать, что мы возвращаемся по исторической спирали далеко, на несколько веков назад. Авторитарное управление, ну и ладно, не будем это трогать сейчас.
Спасибо, вы натолкнули меня на интереснейшую мысль. Спасибо, что поделились. Хотя, ну, не бесспорно вам ваше мнение. Мысль у меня следующая мне пришла в голову вот, из обсуждения вот, сегодняшнего контекста. Тема такая интересная. А вот смотрите, а мы допускаем право Родины на ошибку? Родина может ошибиться? Мы эту ошибку можем простить? Или если Родина, ну, в представлении политическом государства, делает какие-то ошибки, все, не может быть любви к Родине, на все, это полностью разрушило весь патриотизм, да, и теперь Родина должна доказывать мне, как гражданину, что она снова моя Родина и соответствует моим каким-то идеалам, да, и достойна моей любви. Вот право на ошибку может быть? Давайте попробуем это обсудить. Слушаю вас.
Добрый вечер, Александр
Сергеевич. Здравствуйте, Сергей Алексеевич.
Несколько моментов. Ну, утверждать о том, что в Америке нет патриотизма, это глупость. Там есть патриотизм, в Англии есть патриотизм, во Франции есть и так далее. То также быть, назначать индикатором, служил ли человек в армии или нет, вторая глупость. Патриотизм тут к этому никакого отношения не имеет. Тот, кто служил в армии, может быть просто идиотом, а тот, кто не служил к армии, может быть самым ярким и настоящим патриотом. Вот. Ведь прибора, чтобы измерить патриотизм, его в природе не существует. Весь патриотизм в действиях и в поступке, и в переживаниях, потому что патриотизм — это чувство человека. В России не принято о своих чувствах орать на всех углах. Мы патриоты своей Родины, и мы это проявляем на протяжении всей истории в своих действиях. Мы выиграли войну, мы горды этим. Когда человек гордится социальными и культурными достижениями своей страны, значит, он патриот. Когда человек переживает за социальные пороки своего общества, он также патриот. Когда человек уважает свое историческое прошлое, он также патриот. Мы об этом не орем, мы это чувствуем. Когда нашу страну нам угрожает кто-то, или там вам лично иностранец скажет, что ты представитель страны, в которой Екатерина II дура, Наполеон, вернее, этот самый Александр II тоже дурак, Сталин тоже дурак, ну и вообще страна у вас, вам сразу становится нелепо, как ты такое можешь говорить про мою страну? То есть вы человек, патриот, сразу охватывает всю историю страны, какая разница, Екатерина II, Сталин, Брежнев или то, это ваша страна, наша с вами страна. И чувство проявляется у человека, значит, он патриот. Мы просто не склонны на это орать и говорить часто.
Ну, вы знаете, есть такое мнение расхожее, что у американцев вот этот патриотизм, он именно такой, потому что его прививают. Намеренно, с детства.
Не, ну правильно.
И они не видят в этом ничего плохого. Ничего плохого не видят.
Я тоже не вижу. Нет, так и патриотизм и у нас проверяют. Только вы слышали когда-нибудь, что учитель или там в армии или еще где-то в коллективе вам говорит: товарищи, внимание, сейчас будем вам прививать патриотизм. Когда учитель рассказывает о прошлом, историческом прошлом страны, он обращает внимание на подвиги людей, тем самым он формирует у того же школьника этот патриотизм, любить свою родину, гордиться своей родиной.
Спасибо за ваше мнение. Но вот мне кажется, мы сразу начинаем этого учителя в чем-то плохом подозревать, что он сейчас выдаст несчастному ребенку 500 грамм патриотизма, и этот ребенок этим патриотизмом почему-то отравится. Сложная тема, но интересная. Продолжим обсуждение после выпуска новостей. Оставайтесь на линии.
Специальная, вечерняя, не ко времени громкая. Программа «Отбой».
20:36 в Москве, 16 июня, вторник. Продолжаем обсуждать патриотизм. И не можем мы понять, что же это такое. Кто может быть патриотом, кто не может быть. Патриотами чего мы являемся? Общественного строя, как пишет Лимонадный Джо. Территории, страны, каких-то идей. Потому что патриотизм идей тоже существует. И вот очень все многогранно, сложно, но тем не менее мы, как я вижу, любим друг другу отказывать в патриотизме. Наклейка наклеена, все, ты не патриот. Ну как ты смел, ты оскорбляешь меня, страну, всех. Не любишь определенный там фрагмент нашей истории, ты тоже не патриот, ты должен все любить. Как же так? И вот множество вопросов. Конечно, хочется энциклопедического определения, которое бы всем подошло, и мы бы вот договорились, что патриотизм вот это и вот это. Вот так вот делаешь патриот, так делаешь не патриот. И тогда все понятно, все по местам. Но куда в этой концепции, в концепции таких разных ощущений, разных отношений, разных мнений, там, про 11 век, про Советский Союз, куда поставить 89% опрошенных ВЦИОМом и 51% наших слушателей решительно непонятно. Ну вот они себя считают патриотами, хотя среди них есть, я думаю, и те, кто и наклейки клеит. И те, кто совершает недопустимые, на наш взгляд, поступки и высказывания. И все-таки они себя считают патриотами. Как мы будем с этим жить, решительно непонятно. Я, кстати говоря, спрашивал перед выпуском новостей, можем ли мы простить ошибку родине или государству, или если мы разделяем эти понятия родине и государству. Вот для кого-то советская родина совершила ошибку, отдала Крым и Севастополь. Как к этому относиться? Все теперь. Крест на этом периоде. Вы в эфире, слушаю вас. Говорите.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, хотя бы, смотрите, ну, мне кажется, предел патриотизма, это был в 1812 году, когда крестьяне все крепостные били французов. Не встречали хлеб, соль, все остальное. Война кончилась. И государство их загнало обратно в крепостные. Ловили по лесам, все остальное. Вот это патриотизм как? Они защищали свою родину, а потом их как бы государство, которое защищает господствующий класс, загнало обратно. Вот такой вариант, например.
Ну, то есть не надо было ее защищать, правильно?
Ну, они думали, что, может быть, им, понимаете, они, может, думали, что им что-нибудь обломится.
А вы знаете, я думаю, что вот в такие опасные, сложные моменты они не думали об этом. Они просто делали то, что считали нужным.
Народная республика, вот, и Московское княжество. Люди одинаковые, русские, там и там. Разное управление, правильно?
Тверское давайте вот, еще вспомним.
Ну, Тверскую не надо, там было сложно, там монголы были. А здесь уже не было монголов, здесь было государство, просто. Иван Грозный, да, сильный становился. Но он пришел, раздолбался их. И я не думаю, что новгородцы были за это государство. Они были за страну, за русских там. Любил народ. Но они были против государства. Вот в форме Ивана Грозного. Правильно ли? Но Иван Грозный сделал по-своему. И таких примеров, например, Речь Посполитая. Смоленск был 150 лет под Речь Посполитой. И когда русская армия брала Смоленск, то воевали с той стороны те же русские, которые 150 лет были... Они там почувствовали свободу, а тут приходят и опять их куда-нибудь в ярмо, хомут им наши. Они так воевали, понимаете, против своих же братьев. Вот в чем дело. Государство – это основа. Как оно будет строить, ну, как бы, политику, как все остальное. И к нему подтянутся. Если вот Россия в данный момент, понимаете, у нее все шансы есть. И все, что есть, вот у нее и богатство внутреннее. Ну, все есть. Сделает так, чтобы она была привлекательна. Да к ней бы не то, что там русские, к ней бы эти латыши, вот, там эстонцы, все потянулись бы. Но дело в том, что мы, наоборот, мы как пугало стоим, всех пугаем, но хотим заставить к нам прийти.
У меня вопрос, а что вот это желание, да, быть привлекательным, нравится, оно на каких, что является причиной, что вот это желание должно возникнуть?
Какой-то жизни, понимаете, вот какой-то уровень жизни определенный, да? Потому что я очень много ездил, например, от Владивостока, в Белоруссию, в Бресте, в Украине был. Я могу сравнивать, как живут люди. Я в позапрошлом году, например, с Польшей. Ну, деревня польская на границе с Брестом, она выглядит, если мы отъедем так же в глубинку в России, это, не знаешь, а Польша, что это такое? Тьфу, ничего нету. На них смеяться можно, но у нас в деревне, как они были, вот эти серые, черные хибары. Ну, понимаете, смотреть сложно. И потому, ну, как бы мы не старались патриотизм навязать. Мы вот можем что угодно сверху спускать. Ну, не подтянется народ. Ну, ребята уже молодые, у них интернет есть. Они посмотрят, как там. Дело в том, что у нас в классе было. Если кто-то мог ездить за границу, значит, он в джинсах приезжал. А у нас джинсов не было. Да, потом их там по 100 рублей продавали, индийские и прочие всякие. Но люди смотрели, как бы, Советский Союз пыхтел из всех сил. Ну, как бы, может, из-за того, что очень, как бы, производительность труда была низкая, потому что, ну, мы много чего выпускали. Мы выпускали все практически от, не знаю, гвоздя, от шурупа, какой-нибудь там, любой механической части. Я некоторые вещи достаю сейчас, мы выпускали все. Вот все, от миксеров там, не знаю, каких-то соковыжималок, там, стиральных машин, когда там купить нельзя было, там, лично. У нас холодильников было, я не знаю, сколько заводов. У нас телевизоров сколько было заводов. И хороший телевизор, если покупал, то Витязь, он шикарный был.
А вы можете вот перечисленные вами обстоятельства собрать в какой-то один простой тезис и применить его к патриотизму?
Так я вот хочу, что если, вот понимаете, у нас, ну, вот это очередной вот этот крест делается к тому, что к человеку, который еще продолжать будет там руководить нами еще 18 лет, да?
Или не будет, будет.
Ой, ну давайте поспорим, что будет.
Давайте.
Ну хорошо, даже если
давайте не будет, поспорим, я не против.
Болото будет, понимаете, у нас умные люди, у нас, ну, мы входим в деградацию, у нас этот патриотизм навязанный, у нас как бы образование начинается как бы деградировать. У нас эта церковь навязанная. Зачем учить людей? Для чего? Да не нужно. У нас сейчас...
Подождите секунду. А что значит церковь навязанная? Вот мне очень интересно. Это кем она навязанная? Владимиром Красное Солнышко?
Ну, практически, да. У нас был, вот, например, вот закон построить сколько там в Москве церквей.
Я вот закон?
Живу, там уже штук 5 их построили, наверное, да. Вот.
Закон?
Строят еще, ну, продолжают. Ну, не закон, может быть, ну, как бы у нас есть такое подзаконное, поэтому сказал, надо, значит, надо. Это раньше так было. И неважно, как ты будешь это выполнять. И кто-то смелый пойдет, скажет, дай мне письменный приказ, а другой скажет, вот я тебе...
Я не понял, и... ну, честно говоря, вы меня запутали. Программа 200 храмов, наверное, имеется в виду, да?
Да.
Она что, принудительно для нас с вами? Мы обязаны туда ходить и строить храмы? Я не очень понимаю контекст.
Да нет, ну, понимаете, это вот... Ну, трата денег, как бы.
Чьих? Ваших?
Ну, тоже, понимаете, вот даже в этом вопрос, понимаете, смотрите, ну, нас хотят как бы вернуть туда, в патриархальную Россию.
Кто?
Храмы.
Кто?
Руководство.
Смотрите, чье? Вот, ну, что, ну, это вот, абсурд какой-то, извините. Вот, смотрите, вас насильно вот, загоняют в церковь говорю, и заставляют строить храмы.
Всех остальных, они же все комсомольцы, активисты. Они на трибунах выступали 40 лет назад, агитировали совершенно другое. Там какую биографию не возьми, они все комсомольцы, добровольцы, там, я не знаю...
Они вас там. Что заставляют? Я не понимаю. Вот вы говорите...
Меня не заставляют.
Вы говорите о том, что существует нечто принудительное. Например, церковь. Например, там бывшие комсомольцы с трибун вам что-то рассказывают. Вы же взрослый человек.
Рассказывали.
Да, и, ну и сейчас да. Рассказывают. Вы же взрослый человек с паспортом. У вас свое мнение, что не может быть по этим всем вопросам?
У меня есть мнение.
Почему вам кажется, что вас все время заставляют-то?
Нет, ну поймите, что вот именно что, хорошо, меня не заставят, а заставят остальных других.
Но вы за них-то не беспокойтесь, но они как-то сами справятся. Почему вас не заставят, а их заставят? Они глупее, что ли?
Вот это большинство болота, они решают, как бы, как страна будет двигаться дальше.
У меня вопрос, вы назвали большинство болотом, вы считаете, что вот это самое большинство, оно вас глупее?
Я считаю, ну, в некоторой степени, да.
Потому, а знаете, как, с чего вы определили это? У нас вон таксисты с двумя высшими есть, например. С чего вы решили, что они
хорошо.
Вас глупее?
Ну, смотрите, вот в 18-м году голосовали за пенсию, да. Сидим, разговариваем с женщинами, которые там. Им там уже там под пенсию.
Подождите, еще раз. Кто голосовал за пенсию? Подождите секунду.
Подождите, смотрите. Ну, были выборы президента. Они все голосовали за Путина. Я им говорю, девчонки, вот сейчас разговор был про пенсию, сейчас поднимут. Через полгода пошел этот вопрос по поводу повышения пенсии. Сидит, плачет. Там, например, Галя. Я говорю, Галь, что ты плачешь-то? Да вот я голосовал, а сейчас мне пенсию подняли.
Так они же болото, они же глупее вас. Ну что вы, что же вы с них хотите-то?
Я бы тебе сделал вообще пенсию 75 и вообще лишил бы.
Так сделал бы. Так что не сделал-то? Вы же умнее всех. Сделали бы ей пенсию. Абсурд. Спасибо. Насильственно навязанный патриотизм сверху рождает лицемерие, как было в советское время. Я, честно говоря, вот я не знаю, кто вас загоняет куда-либо. Вот Макс пишет. Хорошо, палками загоняют в церковь или еще куда-то. Ну, телевизор выключил, и все, тишина. И в голове, и в душе спокойно. Почему считаете, что есть какая-то принудиловка? Вы вспомните, какая она была. Я вот немного застал, я помню, что такое принудиловка. А слушая вот эти вот, что вас куда-то загоняют, что вот были джинсы, у кого-то их не было, что кто мог ездить на запад, польская деревня, все в кашу, господи. Вы в эфире, слушаю вас.
Алло.
Да, здрасте.
Добрый вечер.
Радиоприемник потише, давайте сразу договоримся, спасибо.
Да, минуточку. Я человек, который родился тоже в Советском Союзе и по возрасту уже, так сказать, не представляю большого интереса для современной молодежи, но хочу сказать, что, как ни печально, вот, например, формула Кеннеди, по-моему, довольно точная для любой страны. Но помните, он сказал, что не спрашивайте, что может сделать для вас Америка.
Что вы можете сказать, для нее,
что
да.
Что вы можете сделать для нее. Так вот, почему мы все время говорим о том, что вот в нашей стране куда-то загоняет? Что... А что ты-то сделал для страны? Вот что просто?
А я просто умнее. Вот я просто умнее большинства всех в стране, вот как предыдущий слушатель.
Поэтому смешно говорить о патриотизме, если ты все время спрашиваешь, эти туда загоняют, эти дураки. Ну, извините, я не знаю, я тоже, может быть, чувствовала, что что-то там... ну, так сказать, идеологическое, ну, так сказать, было давление. Но сказать, что меня загоняли в патриотизм, я этого никогда не скажу.
Спасибо за ваше мнение. Ну вот смотрите, человек с никнеймом «Стратегический инвестор» пишет достаточно важную вещь. «Можно ли без войны понять, спрашивает он, патриот ты или нет? По-моему, нельзя». Я немного расширю контекст этого сообщения, этого мнения. Патриотизм ярче ощущается, когда есть общая угроза. Когда мы уже не ищем промеж нас каких-то таких отличий, которые воспламеняют нашу душу в огне ненависти. Там, не служил, толстый, худой, длинный, тощий, темные волосы, светлые волосы. А когда есть общая угроза, да, все четко и понятно. Вот там враг, вот там смерть. Здесь надо вместе. Ну, человеческая психология, действительно, это так. Я-то о чем говорю? Что, мне кажется, любовь к родине, она возможна без такого озлобления, без поиска внутренних врагов, без поиска этих врагов в окружающих, да. Вот, но, к сожалению, не всем и не всегда это удается. Мы видим, что и есть и, да, другие эмоции. Есть вот любовь к чужой родине. Но вопрос только в том, как к вам эта чужая родина отнесется, если вы броситесь в ее объятия. В эфире, слушаю ваше мнение.
Добрый вечер, Ильхом. Вот здесь слово «любовь» отсутствует, родина и любовь. Наш великий гений Лермонтов определил, ведь я не могу любовь определить. Как можно чувство определять? И тут ни метры, ни килограммы. Мне кажется, все это пустое. Вот у меня опыт воспитания патриотизма гораздо больше, чем у Михаила. Больше, чем 40 лет. Первый урок «Ленинский час» в 47-м году учительница преподавала нам. То ли 800-летие Москвы было, то ли 30-летие советской власти, не помню. Она говорила, вот наша социалистическая родина, цветущая такая, я хорошо запомнил. А в Америке от голода умирают дети докеров и шахтеров. А, кстати, у меня дружочек был, Сергей, его младший брат умер от голода с полгода назад, от рахита. Голод был тогда страшный в России, в СССР. Потом, когда я уже при Хрущеве учился в университете на ИСТФАКе, у нас вел ИСТФАК, то есть это ИСТПАРТ, ДИАМАТ, вот эти всю партийную штуку. Очень сильный партработник, военный бывший, без руки, вся грудь в орденах. Очень умный мужик, между прочим. Он нас учил, как в будущем нам придется читать лекции по партии и компартии. И как владеть аудиторией. Так он сразу говорил, что самое главное... приучить аудитории, что родина и отечество, и государство – это одно и то же. если вам удастся это внушить публике, аудитории, считайте, что ваша решена проблема. Дальше очень просто будет вам. Вот такой интересный урок по жизни.
Ну вот, вот скажите, по вашему мнению, он когда такие вещи перед аудиторией говорил, он ее вводил в заблуждение или это действительно
так? Конечно, он и говорил, что вы должны это осознать, что все ваши слушатели не кончали ИСТФАКов, как вы кончаете. Вы более глубоко изучаете предмет. И вот ваша задача внушить им, как будто это само собой разумеется, что это отродясь так было и есть, что Родина равна государству. Если вам это удастся, вам очень просто потом будет вести любую пропаганду. Это нас учили пропаганде, между прочим. Нести историю партии в народ и прочие там ценности. Это я очень хорошо запомнил.
Но тогда. У меня вопрос-то какой, извините, что перебиваю. Смотрите, да. Если он говорит, что этого вопрос требует доказывания, да, то значит, это не является там абсолютно четко понятной истиной. То есть, значит, есть тут какое-то искажение, раз это требует убеждения, раз да, аудитории надо внушить. То есть это Родина, не факт, это не догма, да?
Мы изучали латынь там же. Патрия — это отечество, но никак не государство. Кстати, сейчас женщина звонила, говорила, Кеннеди призывал что-то сделать для Америки. Заметьте, ни разу никогда он не говорил о государстве. Он говорил об Америке, о стране, об отечестве. Но не о государстве. Кеннеди умный был человек и очень хорошо образован. Все-таки, если не ошибаюсь, Гарвард у него был за плечами. Вот. Так что это вот тонкая грань. Это тот наш преподаватель, он, кстати, без руки был такой, очень интересный мужик. Он так и говорил, что сразу за горло берите. Если вам это удастся, аудитория ваша. Потому что легче всего бить на любовь к Родине. А если он будет знать, ваш слушатель, что Родина — это и есть государство, то все проще уже.
А тогда. Вы считаете сейчас, что Родина — это государство или нет? Вот сейчас.
Абсолютно нет. Это чаще противоположные вещи. Всю историю человечества народ, и особенно его образованная часть, всегда были в какой-то борьбе, что ли, с государством.
Хорошо, государство всегда откинули. Скажите, что такое Родина?
Дайте я договорю свою мысль. Всегда народ требовал себе больше воли, свободы, хлеба и прочее, а государство всегда требовало своего там подчинения и прочее. То есть никогда полностью интересы не сходятся народа и государства. Да это невозможно, иначе бы не было государства.
А как они разделяются, можно понять? Вот где заканчивается народ, а начинается государство?
Ну, знаете ли, государство, в общем-то, как люди, те, кто входит в государственную структуру, они тоже часть народа, это тоже народ. Я имею в виду структуру.
Но ее же составляют люди. Я вот поэтому и пытаюсь понять. Вы разделяете.
Нет, люди, они тот же самый народ. А государство — это структура. Это не просто люди. Люди — это народ. А государство — это структура.
Но структура из кого состоит она? Кто ее формирует?
Людей? Ну, зачем об этом разговор вести? Из людей.
Я просто пытаюсь нащупать, что же является Родиной, что является народом, и где Родина возникает то самое проклятое государство, которое против народа.
Оно не проклятое, оно совершенно необходимое. Как говорил Маркс, пока есть классы там и прочее, будет государство. Оно отомрет только потом, когда оно будет...
Без класса общества, да.
Угу. Да, да. Вот, тогда будет гражданское общество, то, что сейчас наклевывается в самых передовых странах мира, уже давно, десятки лет наклевывается. Ну, нам пока далеко, конечно, тянуться. Боюсь, что не десятки, а сотни лет. Вот, это разные вещи. Когда-то общество заменит государство.
Так что такое Родина-то? Ответьте мне на вопрос.
Ну, в моем понимании, Родина — это тот мир людей, природы, культуры, созданной этим миром, который меня окружает. И прав Михаил, когда он говорит, что культура, она всемирная, как не бывает физики, как это японской или русской. Вот. Так и, скажем, музыка, она, в общем-то, общемировая. Мы все, что у нас есть, взяли в основном, конечно, с Запада. из Китая, но кроме чая...
Ну, давайте не будем за Михаилом повторять, да, его рефрены. Спасибо за ваше мнение, звоните, будем обсуждать. А вы в эфире, Лимузин, здрасте.
Да, здравствуйте, здравствуйте. Ну, вы знаете, патриотизм — это штука такая, это любовь к родине на взаимной основе.
На взаимной?
Конечно, обязательно.
Не безответная.
Ну, понимаете, как вот сейчас говорили, что государство — это не люди. Нет, люди везде и во всем, и все люди решают и придумывают и так далее. Все решают люди. Но где-то есть главенство закона, и этот закон принят в интересах, так сказать, большинства общества. Я сейчас не говорю о нашей стране или о Штатах, а вообще вот мне так кажется. А где-то закон, даже если он есть, его вертят как хотят. Понимаете, вот эта вот коррупция, она как бы разлагает любое общество. Понимаете, и чтобы любить родину, надо, чтобы родина любила тебя. Например, вот если говорить обо мне, ну, не знаю, я вот отдал родине там 5 лет службы в армии, допустим. Потом там последние там пару десятков лет плачу налоги. Даже не я плачу, а компания, которая работает, платит. Я-то еще не знаю, платил бы, может быть, и не платил бы, или не все платил, допустим. Но ответ от родины я не слышу. Когда я прихожу в медицинское учреждение под названием «Родина», наше государственное, ко мне относятся, как будто я не гражданин, а непонятно кто. Посидите там или что-то. Или
но можно я вас перебью? Можно я перебью вас? То есть... патриотизм может быть на выгодной основе. Если родина вам что-то дает, вы согласны ее полюбить, правильно?
Ну, это тоже черно-белый вариант. Нет, конечно.
Но вы же сейчас об этом говорите. Что
я об этом говорю,
страну с прекрасной медициной любить легко, а страну без медицины, например, какую-нибудь Индию. Там же есть тоже патриоты.
Это вопрос воспитания. Во-первых, опять же, родители должны вложить в голову нечто такое, что да, родина. А что в Индии? В Индии, кстати, медицина не хуже нашего, если так рассуждать.
Но там есть люди, ну, которые...
Ладно, сейчас разговор не об этом. Да. Понимаете, в чем дело? Конечно, русский человек патриотичен по своей натуре. И что бы сейчас кто ни говорил, всегда вставай, страна огромная. Понимаете?
89% и 51% у нас. Это я результаты опросов вам рассказываю, да.
Вы знаете... Это так, сидя возле радиоприемника, люди там что-то голосуют. А если их поставить в экстремальные условия военных действий, когда придется выбирать или пан, или пропал, то я вас уверяю, цифры изменятся.
Вот. В какую сторону? В меньшую?
Ну, патриотов станет больше.
А, вот больше. Я с вами согласен. Спасибо за ваше мнение. Спасибо, что позвонили. Но, подводя итоги, могу сказать, что нет никаких итогов. Остаемся мы при своем мнении. Кто-то с родиной торгуется, кто-то не ждет от нее ничего, а кто-то не считает, что государство — это родина. Но, тем не менее, мы все вот с такими разными нашими взаимоотношениями, отношениями с родиной, мы все составляем народ нашей страны. Нравится нам это или нет, так есть и так будет. Я думаю, что будем возвращаться иногда к этой теме, будем брать и другие. Спасибо, что слушали. Будьте здоровы. Завтра с вами встретимся опять в эфире, а пока слушайте радио.